Всем привет, с вами подкаст ЗВшники, и это наш последний итоговый выпуск 2016 года, который мы записываем впервые. Москва, Самара, привет, Самара!
Привет, привет!
Привет, здесь. Москва!
Итак, сегодня с нами в Москве я, Рейнджер, Винтер и Коля.
В Самаре у нас
Денис и Алекс.
Итак, сегодня мы собрались для того, чтобы обсудить самую главную новость прошедшего времени. Это, конечно же, выход «Изгоя» на экраны. Я думаю, у каждого из наших ведущих есть свое мнение на этот счет. И сейчас мы им поделимся. Мы специально пригласили Колю. Сегодня он пришел, он нечастый, к сожалению, у нас гость. Потому что он у нас в Москве единственный... Во всей Москве, да, кому этот фильм не понравился. Парни, как у вас в вашем окружении, есть ли те, кому фильм не понравился?
Вообще нет. Ну, практически все, кто смотрели, им очень понравился фильм. Я как бы сам тоже в восторге остался.
Серьезно, вот из тех, кто уже посмотрел, в основном только восторг и одобрение.
Ну, давайте тогда начнем именно с плохих отзывов, для того, чтобы потом залокировать их нашей радугой восторгов. Коля, тебе слово.
Так, ну прежде всего я не считаю, что этот фильм плохой. Я просто считаю, что...
Мы тебя зря позвали, что ли,
получается? Нет, я считаю, что он недостоин тех восторженных отзывов, которые я читаю в этих ваших интернетах уже который день.
Не знаю, понимаешь, мы, наверное, разные интернеты читаем, потому что я в основном читаю отзывы людей, которые говорят, что фильм говно.
Ну, видимо, просто жизнь страдания, поэтому сразу к делу. Прежде всего, скажу плюсы. Это общая стилистика, она гораздо лучше, чем в седьмом эпизоде, в котором, даже несмотря на то, что они говорили, что у них все настоящее, все равно выглядело, как будто оно нарисованное чуть ли, блин, не карандашом. Не было этой естественности. В «Изгое 1» эта естественность есть. Тем не менее, общее впечатление от «Изгоя» сильно уступает седьмому эпизоду, и я объясню почему. Прежде всего, что хотелось бы отметить, практически никак не показаны именно отношения между персонажами. «Звездные войны» — это, между прочим, личный конфликт на фоне конфликта глобального. Тут личного конфликта нет вообще нигде. То есть, да, он есть где-то на фоне между Галином Эрсо и Кренником, но между главной героиней и Кренником его нет. Каких-то дружеских взаимоотношений между главной героиней и повстанцами тоже особо нет. То есть, да, они все такие реалистичные, они все такие мрачные, суровые, за это респект, но они не предстали перед зрителем с человечной стороны, и их совершенно не хочется жалеть, им не хочется переживать. Мне они не симпатичны, почему я должен переживать за их смерть? Ну, К2 единственный... Он очень весело умер.
По-моему, он как раз не весело умер. Он...
Нет, хорошо, да, не весело,
он погиб самой трагичной смертью. Множественные ранения, и на последнем издыхании... Прощайте, я вас изолирую. Ну, блин, это... У него самая героическая смерть получилась. Причем шаблонно героическая, вот по всем правилам.
Но, тем не менее, вот она затронула. Все остальные смерти меня не затронули вообще. То есть я даже могу разобрать все смерти.
Так, поехали. Ну, он, Кейт Усо, умер первый. Это так, что разобрали. Далее, пилот.
Который Риз Ахмед, которого играл. Да. Индус.
Пилот, имперский пилот-перебежчик. Его смерть.
Пилот. Я вообще не помню, как он умер.
Он после того, как подключил рацию и сигнал, один из штурмовиков кинул ему, соответственно, в корабль гранату. И он взорвался вместе с кораблем.
Предварительно на нее посмотрев.
О, ну типа, о, граната. Потом бабах и... И все. И нет персонажа, и ничего не ёкнуло у меня.
Так, далее, следующая. Смерть Чурута Инве.
Это который слепой, что ли?
Да.
Так, ну вот, да, он нормально умер, но тоже довольно шаблонно.
Но вот тот... Он, кстати, его тоже, кстати, гранатой убило.
Следующая за ним смерть...
Пулеметчик.
Да, пулеметчик. Что он сделал? Несмотря на весь этот реализм, на котором так пытался сыграть «Изгой», он покинул свое укрытие ради того, чтобы посмотреть на труп своего товарища.
Знаешь, это очень хороший эмоциональный момент, то, что ему вообще стало... у него отключился инстинкт самосохранения.
С эмоциями вообще в этом фильме очень плохо. И то, что они принесли логику в жертву эмоциям и сделали его смерть абсолютно нелепой и выбивающейся даже из стилистики фильма.
Нелепая, это на мой взгляд.
Да. Возможно, если бы это было, ну, как бы, человек, с которым ты прошел через все, рассуждения были бы несколько с другой стороны здесь представлены, потому что вот, ну, например, если бы Алекс случайно пошел под пулеметный огонь и тут же слег, возможно, я бы тоже там, ну, типа, ой, боже, зачем жить, пойду тоже сделаю все, что могу, и все.
То есть, как бы, в том-то и дело, как-то неочевидны отношения между персонажами. Я вообще не понимаю,
они очевидны
каким, каким образом они
а
вообще друзья.
А я вот считаю,
друзья.
Что, они, что режиссер просто решил не рассусоливать и не тратить на это экранное время, потому что раз уж фильм сделан в военной стилистике, то становится очевидным. И как бы взаимоотношения между характерами представлены скорее как бы вот в скетчевом таком, в набросочном варианте, и зрителю дана возможность как бы самому, да, так сказать, нет. дойти до этого, потому что, на мой взгляд, не так уж и сложно дойти до взаимоотношений между персонажами.
Давайте нам просто будут показывать 2 часа «Звездное небо», и мы будем додумывать «Звездные да, войны».
Я хочу по-другому сказать. По-моему, как раз тут показано достаточно мастерство, ну, режиссера или постановщика в том, что нам, не рассказывая биографии персонажей, парой случайных фраз полностью описывают их взаимоотношения. То есть нам показывают вот этих двух, монах и пулеметчик, который с ним.
Да, в самом начале.
Да, в самом начале. Несколько фраз, которые говорят они друг о друге, что, значит, что Чарут говорит, что вот его друг, ты все равно за мной всегда пойдешь. Когда тот опять же шутит насчет того, что да хватит уже силе молиться, это бесполезно, тот в свою очередь говорит, да, а ведь до ты был самым верным из нас. То есть нам сразу говорят, что они оба бывшие монахи, бывшие стражи храма Уиллов. То, что они, что вот этот разуверился и поэтому отринул от себя все вот эти монашеские искусства и взял пулемет потяжелее, поскольку он увидел, как империя своей техникой разграбила, и он стал верить в технику. И мы видим, что когда его товарищ погибает, но перед этим он, извини, совершает чудо при помощи силы, он снова поверил в силу. И,
вот это вот сейчас круто было насчет последнего, то, что он поверил в силу, я этого не понял во время просмотра, но сейчас, да, я соглашусь.
Вот. СПГС, это СПГС, очень СПГС, хороший СПГС, момент в этом смысле. При этом я ведь немногое додумывал, я прям просто сказал, нам показали это, подразумевалось это, то есть это не додумывание, это просто очевидное то, что нам говорит автор.
Мне кажется, ты уже дорос до авторского кино с такими рассуждениями.
Хорошо, парни, вы сколько раз уже посмотрели «Изгоя»?
Я смотрел его только 2 раза, и оба раза прям примерно и на следующий день. Вот.
Рассказывайте теперь вы ваши впечатления.
Начнем с того, что как бы я очень ждал этот фильм, немножко надеялся, но не вот прям питал иллюзии, что там будет что-то вах очень крутое, вот, которое прям, ну, выстрелит сильно. И, к счастью, я был очень приятно удивлен. Можно сказать, я увидел именно тот фильм, который я ожидал. Да, возможно, где-то чуть-чуть не дотянули, но в целом очень хорошо. То есть получился такой нетипичный ЗВ фильм с достаточной долей реализма, где персонажи теперь у нас не супермены. В них попадают, они умирают. Вот.
А попадает в них кто? Штурмовики!
Которые все равно мнут пачками даже от рук сраного дроида.
И, кстати, я хочу заметить, что в этом фильме все-таки штурмовики сильно мажут, и исключением являются дедтруперы, как раз, кстати, охрана Креника. И на эту тему даже хорошая шутка была, что главное супероружие Империи — это вот эти вот штурмовики в черном, которые умеют целиться.
Алекс, пожалуйста, продолжи о своих впечатлениях о фильме.
Собственно, это, наконец-то, «Звездный войн», в котором у нас есть война, где мы, наконец, видим, что восстание, ну, вся гражданская война не состояла из 2 сражений за 2 звезды смерти и битву на планете Хот, которую, по сути, вытаскивали только Люк и Хан и все остальные. Вот, что действительно там шла война, что империя, скажем так, это были не какие-то болванчики, которых было очень легко победить, как, ну, везде. Вот. Ну да, при помощи Элла. Вот. Ну и вообще я очень рад, что именно появился такой фильм без джедаев, без силы. Ну, окей, ну почти без силы. Хотя, чувак, мне это очень понравился. Вот. И принес вот такую вот долику реализма.
Из 100% я бы дал 95%, и оставшиеся 5% не заходят за то, что они не сбили шаттл в начале сражения, но это так.
Единственный вот, ну, практически один из минусов, который я вот могу лично назвать, это музыка. Это первый фильм из «Звездных войн», где музыка практически, ну, не оставила какого-то вот впечатления. То есть ты выходишь в кинотеатр, и не помнишь ее практически. Даже тот же седьмой эпизод, как минимум одну тему я запомнил. Вот, как бы я помнил. Я пытался ее...
У тебя хорошая память, должен я сказать, потому что я после седьмого эпизода ни одной новой темы не запомнил.
После седьмого эпизода вообще сложно было что-нибудь...
Ну да.
Пойти в себя, скажем.
Это был шок. Вот. А здесь вот, ну, кстати, музыку писал Майкл Джакино, как раз вот, который вот Star Trek вот писал.
Да, но я хочу заметить, что он заменяющий был композитор, да, потому что предыдущего композитора выгнали на мороз, по-моему, летом.
Да,
вот, и кстати, у Джакино вот... было 4 месяца, чтобы написать и записать музыку.
Да, и вот, кстати, непонятно, то есть какой материал был использован из первой записи, вот предыдущей, чтоб она записывала, вот, что Джакино принес. Вот, но в целом, когда смотришь фильм, да, музыка так что-то дополняет, ты ее не замечаешь, она идет, все отлично. Пытаешься вот послушать отдельно, ну, не цепляет ничего. Я вот считаю, что вот такой, это вот такой вот минус есть.
Кстати, я вот интересное сравнение по поводу музыки, ну, заметил в интернете, многие сказали, что такое ощущение, что смотришь фан-фильм, который выкладывают на YouTube, и они, поскольку не могут использовать музыку Уильямса, они написали свою музыку, которая похожа на нее, но под копирайт не попадает. Вот тут было такое.
Ну, а я скажу, чтобы разбавить недовольство, я скажу, что мне как раз музыка понравилась именно вот этим, тем, что она абсолютно новая, то есть там вот эти темы, они буквально там в паре мест звучат, известные, но при этом стиль музыки, несмотря на то, что темы другие музыкальные, он все равно похож очень сильно похож. То есть он не похож на Star Trek и похож на Звездные войны. Да. Так что Майкл Джакино красавчик. Я ему шлю свои лучи. Конечно, они ему не нужны, но все равно.
Ну, прекрасная картинка. Я думаю, про это уже 100 000 раз сказали, но хочется сказать еще раз, потому что она просто захватывающая. Ну, она, во-первых, она как бы выглядит реально по-космически, что ли. То есть мы видим много голых планет, необжитых каких-то, то есть как бы кусков камня просто. И, на мой взгляд, это нормально, потому что далекая галактика. Она...
Визуальный стиль, вообще-то, да, совершенно другой, чем тот же седьмой эпизод, где там все такое, ну, немножко олощенное и современное. HD, вот, здесь у нас прослеживается именно такая более ретро-картинка, и такие цвета более теплые, вот.
Ну, кстати, как я понял, снимали-то этот фильм на самые простые камеры.
Нет, на современные камеры, но...
Нет, я имею в виду современные, но без вот этих всех 3D, без IMAX, без всего.
Да, но использовали объективы те же, на которые снимали «Новую надежду».
А, ну вот, ну, вот вам и ответ.
Откопали вот какие-то из 50-х эти объективы, да, и на них погнали.
Ну, эти объективы, они, в общем-то, их много навыпускали. Объективы же меняют не потому, что они там выходят из строя, их меняют, ну, потому, да, что выходят новые. Вот, чтобы картинка была того, что она. Люди, вот интересную вещь, которую вот мы вроде пока не употребили, это то, что все мы знаем, что фильм переснимали довольно значительно.
Да, 40% фильма.
Да, и благодаря этому для трейлеров использовали выкинутые моменты. Причем не только для трейлеров, даже для вот этого сцены из игры, которая в итоге пошла. Это, как я понял, первый вариант сценария, где главные герои убегают с диском из цитадели и бегут по пляжу на шагоходы, соответственно, бегут им под ноги, по сути, и пытаясь добежать до Ювинга севшего. Вот, собственно, этот сюжет взят в итоге для игры, а в фильме его нету. И вот эта сцена, она была во всех трейлерах.
Кстати, давайте вот поговорим как раз о тех 40%, которые пересняли. Парни, вы заметили что-то такое, что показалось вам немножко странным? Вот я целых 2 момента таких заметил, поделюсь после того, как вы расскажете свое.
Черт, я даже не знаю. Мне кажется, нет. Что-то, ну, я сейчас пару минут еще подумаю, может быть, что-то придет в голову, пока пускай.
Да, нужно еще пару минут.
Вот это неловко.
Я что-то не могу сказать, что...
Смотрите, когда я смотрел фильм, вы мне, может быть, подскажете, я, потому что, может быть, что-то не понял. Там есть такой момент в самом начале, когда Джин Эрсо подходит к монаху в первый раз.
Да.
И они с ним разговаривают о ее вот этом камне, который ей отец вручил.
Да.
И этот разговор абсолютно повисает в воздухе. Про этот камень вообще больше ничего не говорится. Ну, она его там, естественно, трет его там, да, как бы. Но сюжетная нагрузка несет. Хотя явно в начале В нем был какой-то больший смысл, чем просто по памяти об отце.
Так, не забывай, что этот камень — это кайбер-кристалл.
Так.
А вообще вся фишка того, что этот Чрут, он же... Это же храм кайбер-кристаллов.
Так.
Соответственно...
Но в фильме не говорилось, во-первых, что это кайбер-кристалл.
Говорилось.
Да?
Да. Говорилось. Ну, во-первых, там показывали, как выглядят кайбер-кристаллы.
Так, ну, нет, все кристаллы выглядят одинаково.
Показываю. Во-первых, нифига, они разные. Этот папаша изучал кайбер-кристаллы, и поэтому он так нужен империи для Звезды Смерти. А Чрут, он монах, который охраняет кайбер-кристаллы. И он их, как я понимаю, поскольку он чувствителен к силе, явно просто недостаточно для джедая, он почувствовал кристалл у нее, соответственно, на шее.
То есть это момент для того, чтобы показать, что он чувствителен к силе, так?
Да.
Хорошо, следующий момент, который мне показался тоже вырванным из контекста. Момент, когда Креник прибывает к Вейдеру. Первая часть, когда он приходит, и Вейдер там в бакта-камере какой-то находится. Да. Креник вообще в каком-то новом прикиде.
Это не Креник.
Это не Креник, это посол от него.
Да-да-да.
Это слуга Вейдера, который подходит к Кренику и говорит, к Вейдеру и говорит, к вам прибыл Креник по вашему приказу.
Вот что значит посмотреть фильм всего один раз.
А я смотрел три раза. Причем третий раз на английском. Кстати, вот этот слуга Вейдера, сразу же пошла супертеория, что это Сноук. Это самая притянутая за уши теория, потому что есть более логичная, кстати, другая теория, она не теория, она, скорее всего, правда, судя по касту, то, что один из повстанцев, вот, который там был, это будет президент новой республики, которого мы увидим в 8-м эпизоде.
Повстанцев, который был где?
На Явине 4, во время совета. Такой бородатый, который первый же начал орать насчет того, что все пропало, давайте сдаемся.
Достойный человек. Понятно.
Кстати, как вам сама идея насчет того, что замок Вейдера находится на Мустафаре?
Отлично. Ну, где-то было написано, что это символизирует то, что рождение самого лорда Вейдера, то, что он типа того стал Вейдером именно на Мустафаре, и поэтому было решено замутить замок именно там. Ну, мне неплохо.
А мне очень понравилась такая теория, что типа для темной стороны нужно использовать, надо, чтобы гнев был постоянно. Вот. А собственно, каково это жить на планете, где тебя инвалидом сделали, где все напоминает тебе об этом? Это постоянный гнев.
Вот, ну, в принципе, вот все два момента, которые во время просмотра единственного у меня вызвали какой-то диссонанс. Ну, и вот Винтер, да, говорит, что, скорее всего, отличия в финальной битве были. И да, да, и... я тоже читал информацию, что изначально не все герои умирали.
Нет, вот я видел момент, что тот же Пабло Идальго, он как бы подтверждал, что, типа, концовка не изменялась.
Не-не-не, кто-то, то есть... кто-то точно подтвердил, что концовка была другая. Кто-то остался. А
я вот наоборот видел информацию, что как раз наоборот он подтверждал, что какие не были бы изменения, но именно финал был один. Я, конечно, не знаю, может, он про финал говорил про тот, где с Танфивом.
Да, это логичнее.
Либо, ну, мне все-таки кажется, что именно с персонажами, что они в любом случае должны были все погибнуть.
Это клевый ход, на самом деле, потому что не типичный для «Звездных войн».
Да, и... динамичный конец такой.
Да.
И потому что сдохнете его уже наконец надоели 2 часа.
Я, кстати, вспомнил один момент, который мне не понравился.
Все, кто говорит...
Не понравился.
Да. Один момент, который мне не понравился, это максимально пропитанный эпичностью монолог Джин перед тем, как нажать на кнопку, чтобы отправить сообщение в тот самый момент, когда Креник наставил на нее бластер. Я, конечно, понимаю, что, скорее всего, ей нечего было делать, и она захотела перевести
дух. Тогда что, типа, ты проиграл.
Да.
Я там отослала
информацию. Оно уже летит, когда на самом деле оно никуда не летело. Если бы не чудом спасшийся мужик, то история бы закончилась по-другому.
Кассиан, да.
Ну, не забываем, что перед ней человек, которого она ненавидит больше всех в жизни. То есть, если... помните, она нам говорила, что, в общем-то, она не ненавидит империю как таковую. Вот. Но конкретно Креник — это человек, которого она ненавидит по вполне объективным причинам.
Ну да.
Так что почему бы...
Почему бы не потрындеть перед тем, как суперважное задание?
Бомбануло.
Ну да, учитывая, что личный конфликт между ними не раскрыт вообще. Точнее, его нет вообще. Они даже пары слов перед тем, как Креник умер, не перекинулись. Ну, в смысле, ну кроме этого монолога, да.
Ну, с диалога, по сути. Поскольку он сказал, ты вообще кто такая?
Ну да.
Она ответила, я дочь Галина Эрза.
То есть, ты, вообще, сука, убил моего отца. Именно отношение Джин с окружающим миром, вот это именно слабая сторона. То есть непонятно, почему ей стали эти чуваки помогать. То есть оказались в одном окопе, ну,
да.
Бывает, блин. Вообще-то война идет уже вот сколько лет.
Да, но в том-то и дело, что, смотри, мы видим, кстати, эволюцию персонажей, что она, что капитан. Потому что смотри, капитан этот разведки Альянса, он вначале показан такой беспринципным революционером, который ради дела способен на любую подлость. Вот, нам это специально демонстрируют, когда он убивает раненого информатора, который понимает, что информатор не уйдет, что его возьмут в плен, нельзя допустить, чтобы информатора взяли в плен, поэтому он его убивает.
Ну да, он вообще тот еще подонок, убил человека Герреры, например.
Ну,
да, опять же, ну ладно, да, с причиной, но да, тем не менее.
Ну, смысл в том, что вот он принципиальный такой. А, собственно, после знакомства с Джин, после разговора, он, в общем-то, несколько меняет свое мнение, и он не убивает ее отца. Хотя у него был четкий приказ. То есть он, в общем-то, понимает, что, в общем-то, если ты полный подонок ради идеалов, то, в общем-то, какие это тогда идеалы?
Здесь, допустим.
Далее, Джин, опять же, она в самом начале нам четко говорит, кстати, эту вещь явно переделали, поскольку в трейлере она там говорила совершенно другие вещи, вот, что ей плевать, под каким флагом жить. Она, у нее будет маленькая жизнь, она вот ей занимается, ей пофиг абсолютно на все. А тут она в результате меняет свое мнение, что, в общем-то, есть вещи, с которыми в мире бороться нельзя, и если не ты, то кто? Ну, условно говоря, что если каждый будет так думать, то в галактике будет плохо. Поэтому нужно, соответственно, если ты можешь бороться, борись. Потому что мы не можем сказать, что Джин Мэри Сью, в отличие от Рэй, потому что нам прям показывают...
Ну да, здесь Мэри Сью — это К2.
Ну, К2 может быть, но он запрограммирован так. Кстати, мне очень понравилось, что в русском дубляже использовано слово «пиратская прошивка». Это реально было клево. Вот. Но, смотрите, нам прям показывают, что Джин в детстве она пережила трагедию. Потом ее тренировал самый отмороженный террорист из всех, которых мы знаем. А вот, и после этого он ее еще бросил. Дальше живи сама, вот тебе бластер, вот тебе нож, живи как хочешь. И... она выжила. И потом, заметьте, она попала в тюрьму за подделку имперских документов, но и то под чужим именем. То есть никто не знал, как ее настоящее имя. И только вот повстанцы каким-то... Кстати, нам не объяснили, каким образом они выяснили, что это она.
В общем, я так понимаю, что я в обязательном порядке уже завтра иду на Rogue One снова. Вы планируете еще походы? И вообще расскажите, как в Самаре, в Самарской Академии Саберфайтинга или в сообщество вообще полностью ЗВшников. Как прошла премьера, если она была совместная?
Ну, особо совместной премьеры у нас не удалось. Очень сложно собрать толпу людей в один день. Вот. Но так ходили некоторыми кучками. Вот. Угу. В целом, со всеми, с кем я был на фильмах, все остались очень довольны. Даже те, кто плевались от седьмого эпизода в предыдущий раз и просто с таким подозрением шли на новый фильм. Вот.
А если у вас реакция не ЗВшников? Может быть, кто-то с вами ходил, кто не является фанатом «Звездных войн»?
С нами ходило два человека, представители разных полов. Один из них, один из них был немного знаком со «Звездными войнами», другая была незнакома совсем. А позже, после просмотра, она сказала, что это, конечно, не самое лучшее, что видела в своей жизни, но фильм обалденный. Вот. А парень сказал, что да. Я посмотрел еще разок, может быть, даже еще раз. То есть, я тоже читал отзывы, и люди говорят, да, вот фанатам, ЗВшникам зайдет ништяк, а нам, простым людям, не зашло. Не согласен, простым людям тоже зашло.
Наверное, это может быть заслуга того, что Rogue One все-таки выглядит как единый цельный фильм. То есть, у него есть начало, есть конец. И то есть... Он построен так, что ты понимаешь, что там происходит, и узнаешь, что в конце будет. Тебе не нужно для этого смотреть 6 частей там, 6 здесь. То есть ты можешь включить, посмотреть и все понять.
Мне кажется, ты переоцениваешь количество эпизодов в «Звездных войнах».
У нас тоже есть мнение одного человека, который не является суперфанатом «Звездных войн», но тем не менее все смотрел. Это мама Винтера. Давайте послушаем, что она скажет по... итогом просмотра.
Так, начнем с того, что фильм мне понравился очень. Этот фильм снят на уровне тех эпизодов, которые я видел раньше. Это динамика, хорошо проработанный сюжет. Выглядит все очень хорошо, знакомые декорации. Я имею в виду вот эти страшные, которые слонопотамы там ходят, самолетики летают с крылышками, шестиугольничками, и крылышки вверх-вниз поднимают. Все это очень знакомо. Я, ребята, в терминологии слаба, я ее не знаю и даже выучивать не хочу. Но картинка была замечательно красивая.
Я уверен, все поняли, потому что это описание очень живое и точное.
Да-да-да. Но это все-таки само по себе. Понимаете? Вот для меня первые 6 эпизодов, они составляют единое целое, они объединены персонажами, одними и теми же. Здесь, кроме дорогого Дарта Вейдера, который где-то там мелькнул и вообще там как тень прошмыгнул в стороночке, тех персонажей нет. И поэтому для меня это фильм отдельный. То, что снимают сейчас, это вот, ну, я не знаю, как продолжение. Вот 7-й фильм был очень неудачный, а этот мне очень понравился. Ну, здесь немножечко затянулись эти вот бои на истребителях, но это на любителя. Я вообще фильмы про войну не люблю. Но истребители, конечно, что-то там мелькало знакомое. Так мне хотелось мордашку увидеть этого Скайуокера.
Ну, там были мордашки других пилотов из того фильма. Взяли другие дубли, которые не попали в 4-й эпизод, и их использовали.
Ну, это для вас все это известно. Тут таких персонажей вспоминаете, о которых я даже не видел. Для меня их немного. Их там 5-6. Но вот моих любимых Палпатина там не было.
Зато Таркин был нарисованный.
Ой, ну да, Таркин нарисован был замечательно хорошо. Да вот немножечко было видно. Вот те, кто смотрит пластику вот игрушек, видно, когда нарисованный персонаж. Вот здесь вот видно был нарисованный персонаж. Ну, Лея мелькнула. Кстати, желаю ей здоровья, выздороветь от ее тяжелой болезни. Нет, фильм хороший, хороший фильм. И погони, и вот это, ведь как зовут этого персонажа на железной ноге, который так негр?
Со Геррера.
Да, да.
Вот, то есть тебе понравился Со Геррера?
Очень понравился, очень так фактурно выглядит, и когда он девочку вытаскивал из этого, из люка, и потом, когда он явился вот в таком совершенно экзотическом виде на этих разных железных ногах. Не, ребятки, хороший фильм, хороший. Приятно смотреть. Качественно сделанные, продуманные. Такие добротный фильм, добротный.
А вот такие дела. Ну что же, давайте подводить итоги. Давайте каждый из нас поставит оценку фильма по 10-бальной шкале. Давайте начнем с вас, парни.
Я ставлю 9. 9,5.
Щедро.
8 из 10.
Винтер?
Тоже 8 из 10. Я исхожу из соответствия ожиданиям.
Я поставлю 7 из 10, потому что я все-таки не считаю, что этот фильм топ of the top of the top, но это очень хорошая семерка, очень крепкая семерка.
Ну, 6 из 10, то есть...
Это неплохо, кстати. Ну,
да, я и не говорю, что этот фильм плохой, я просто говорю, в чем он плохой.
Угу. Оставляйте также, уважаемые слушатели, свои мнения о Rogue One под этим выпуском в нашей группе ВКонтакте vk.com/fanboys. Обязательно слушайте нас и встретимся с вами через 2 недели, уже после Нового года. Кстати, с наступающим вас. Надеюсь, что в новом году 8-й эпизод нас не разочарует. Всем пока.
Всем пока.
Пока.
До свидания.
Пока, всем спасибо за внимание.
И да пребудет с вами сила.
Ха-ха.